Юрия оказался человеком скрытным, размытым. На первый взгляд даже не разберешь, сколько ему лет. Кафтан простой, из хорошего сукна, но не новый. Сам лыс, бороденка куцая. Руки мне его не понравились, беспокойные. Пальцы, как белесые черви, так и возятся, ни на минуту не прекращая движения. Когда он вошел и без приглашения сел напротив меня, я нарочито пристально стал рассматривать его лицо, но так и не смог поймать прямого взгляда мутных серых глаз. Имя, фамилия, отчество. Тюря. И батюшка мой тюрей был, и дед, стал быть. Казначей я здешний, не помните? А я вот вас, Никита Иванович, не впервой вижу. Вы, видимо, при дворе-то гость нечастый.
Допустим.
Но вот я же и гляжу, чем же мне лицо ваше знакомое. Вы случаем деньги в казну на сохранение под проценты не сдавали?
Очень интересно. От неожиданности я даже перестал записывать. Этот тип откровенно пытался всучить мне взятку.
«Вот ведь что я говорил!» — обрадовался мой собеседник, обтирая лысину засаленным рукавом. «Только вы тогда спешили очень, и роспись в книге оставить запамятовали. Ну, да дело молодое, с кем не бывает. Сколько денег в том кошельке было?»
«Не помню», — поднапрягся я, едва удерживаясь от жгучего желания кликнуть стрельцов. «Но уверен, что сдавал я не кошелек, а сундучок».
«Точно, именно так, батюшка. Полнехонький сундучок серебра».
«Золото».
«Смилуйся, отец родной», — аж покраснел от моей наглости взяточник.
«И за 3 года 60% прибыли».
«Да побойся бога, сыскной воевода», — подпрыгнув, взвыл казначей. «У нас в Лукошке не отродясь таких процентов не было. И служишь ты у царя не 3 года, а без малого 2 месяца. Откуль я тебе такие деньжищи возьму?»
«А ну сесть и не орать на представителя власти», — рявкнул я, хлопая ладонью по столу.
Тюря вздрогнул и заткнулся. «Все, хватит провокационной болтовни. Отвечайте на поставленные вопросы коротко и по существу. Когда и от кого вы узнали о краже в хранилище?»
«Дык, как не узнать? Еще ночью стрельцы с постели подняли. Ну, я как есть, в исподнем да босой, бегом в царский терем, спустился в подвал, а дверь-то и открыта. Уж я этих охранничках и по шиям, и врыло, а они одно, знать ничего не знаем. Я заглянул, осмотрел, где что, глядь-поглядь, а сундучка дубового с 300 червонцами-то и не видать, как сквозь сырую землю провалился проклятущий».
«Ваши действия?»
«Какие действия? А, что делал-то?» «Ну, знамое дело. Перво-наперво двери закрыл и стражникам наказал смотреть в оба. Потом уж к батюшке-царю пошел с повинной. А его ведь с позаранку и не разбудишь. Разгневаться может государь. Пошлет с просонья на плаху, а уж потом к обеду одумается. Вот он когда встал, умылся, так я пред его ясные очи и доложился. И то рисковал. Надо бы опосля чаю».
«Понял, записал. Кого подозреваете?»
«Ты помяни мое слово, участковый, без нечистой силы не обошлось», — заговорщицким шепотом поведал казначей.
«И что вы этим хотите сказать?»
«Закрыл бы ты это дело, гиблое оно. Раз уж тут нечистым духом пахнет, то человеку вовек не распутаться. Только людей зря потревожишь, да голову буйную под топор сунешь. А ежели на бесов свалить, то государь в обиде не будет, сам понимаешь».
«Понимаю. Даже слишком хорошо понимаю. На сегодня вы свободны, гражданин».
«Могу идти?»
«Можете. Но на будущее попрошу запомнить. Я мзду не беру. Мне за державу обидно». Очень кстати ввернул я крылатую фразу из популярного кинофильма. Тюрев встал, поклонился и рванул к выходу так резво, что едва не вписался в косяк.
«Дверь левее. Спасибо, батюшка воевода». «И это твор», — четко определила бабка, когда казначей вышел вон.
«Это любому дураку ясно. А вот что он в конце насчет колдовства плел, в этом есть какое-нибудь рациональное зерно?»
«Ох, Никитушка, говорил бы ты со мной по-русски. Я ведь старый уже, иноземных слов не разумею. А вот коли колдовства касаемо, так, думаю, было оно. Нечто без колдовства. Четверым стрельцам глаза отведешь, чугунные двери откроешь, да сундук с золотом вынесешь».
«Эх, бабуля, В мировой практике преступности и не такое бывало. Но будь по-твоему, рассмотрим все версии. Если принять за исходную рассказ казначея, то следует предположить, что кто-то, прикрываясь волшебством,
шапкой-невидимкой, заячьей травой, зельем колдовским, кольцом поворотним, пустилась перечислять яга.
Прошел мимо стрельцов, отворил двери, взял сундук с деньгами и был таков. Когда охрана пришла в себя и обнаружила кражу, то двое побежали за казначеем, а двое остались на посту, так?
Вестимо так. А чего ж тут не так, батюшка?
Я осматривал замки. Они были открыты ключами, не фомкой, не отмычками, не другим инструментом, а именно ключами. Царь Горох носит их при себе. Но вот они на 2 дня пропали. Вчера нашлись под кроватью. Значит, за это время преступник не только сделал себе дубликаты, но и основательно проверил их в деле. Кто же он? Боярин Мышкин отвечает за охрану, поэтому в самом хранилище ему делать нечего. Он может зайти туда либо с царем, либо с казначеем. А вот казначей, по мере надобности, одалживает ключи у государя и, следовательно, имеет возможность пошарить в казне в одиночку.
«Ну так вот он, поди и вор!» — поддержала моя хозяйка.
Старушки все считают себя очень умными, потому так скоропалительны в решениях. Хорошо бы, но если он имел возможность брать ключи почти в любое время, то зачем бы крал их на 2 дня? Ведь чтобы сделать дубликат, достаточно отпечатать ключ в воске. По оттиску любой кузнец изготовит вам такой же за 30 минут.
И то верно.
Вот именно, призадумался я. А тут еще этот перстень с хризопразом не идет из головы. Камень-то не самый дорогой. Зачем вор стащил перстень?
Да кто ж их жуликов разберет? Может, глянулся кому. Может, ничего по цене не было. А может, и попросту руки чесались. Вот и спер, что ближе лежало.
Медики утверждают, что есть такая болезнь — клептомания, когда человек чувствует неодолимую тягу к воровству. Многие уголовники даже косят под это дело, но судебно-медицинская экспертиза щелкает их как орешки. Однако мне кажется, что в нашем конкретном случае мы должны искать нормального, психически здорового вора. Так, значит, кто у нас там остался? Дьяк Филимон? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.